Глава 7. Павильон. В 9 часов Д'Артаньян был в казармах. Он нашел Планше готовым. Четвертая лошадь была доставлена. Планше вооружился ружьем и пистолетом. Д'Артаньян надел шпагу и заткнул за пояс 2 пистолета. Потом они оба сели на лошадей и выехали без шуму. Ночь была темная, и никто не видал, как они выехали. Планше ехал за своим господином в 10 шагах. Д'Артаньян проехал по набережной, выехал из города в ворота конференции и поехал по дороге в Сен-Клу, которая тогда была гораздо красивее, чем теперь. Пока они ехали городом, Планше сохранял почтительное расстояние от своего господина. Но как только дорога начинала делаться пустынною и более темною, он приближался понемногу, так что когда они въехали в Булонский лес, он ехал уже рядом с господином. Не будем скрывать, что колебания деревьев и отражение лунного света на их мрачных вершинах причиняли ему какое-то беспокойство. Д'Артаньян заметил, что с ним делается что-то необыкновенное. «Что с вами, господин Планше? Не правда ли, барин, что леса похожи на церкви?» «Чем же, Планше?» «Тем, что нет возможности громко говорить в лесу, так же, как в церкви». «Отчего же у тебя нет смелости громко говорить, Планше? Чего ты боишься?»
«Боюсь, что услышат».
«Боишься, что услышат? Наш разговор не безнравственный, любезный Планше. Против него ничего нельзя сказать».
«Ах, барин», — сказал Планше, возвращаясь к своей постоянной мысли, сколько суровости в бровях Бонасье и как отвратительно движение его губ.
«Черт просит тебя думать об этом, Бонасье!»
«Барин, мы думаем, о чем можем, а не о чем хотим».
«Потому что ты трус, Планше!»
«Не смешивайте благоразумие с трусостью, барин. Благоразумие — добродетель».
«Так ты добродетелен, Планше, да?»
«Барин, посмотрите, кажется, там блестит дуло ружья. Не нагнуться ли нам?»
«В самом деле», — пробормотал Д'Артаньян, вспомнив наставление де Тревеля. «Эта скотина в самом деле напугает меня». И он пустил лошадь рысью. Планше пустился за ним, как тень, тоже рысью.
«Барин, мы всю ночь проведем так?» — спросил он.
«Нет, Планше, ты уже приехал».
«Как я приехал? А вы, барин?
Я пойду немножко подальше».
«Вы меня оставите здесь одного? А ты боишься?»
«Нет, я хотел только сказать, что ночь будет очень холодная, что от холода можно получить ревматизм, и что человек с ревматизмом – плохой слуга, особливо такому деятельному барину, как вы». «Хорошо. Если тебе холодно, зайди в трактир. Видишь, вон там. И жди меня у ворот завтра в 6 часов утра.
Барин, я с благодарностью пропил экю, которое мне дали утром, так что не осталось ни одного су, чтобы согреться.
Вот тебе 2 полпистоля. До завтра». Д'Артаньян сошел с лошади, отдал узцу Планше и быстро пошел, закутавшись в плащ.
«Боже мой, какая стужа!» — сказал Планше, когда потерял из виду своего господина.
И, желая поскорее согреться, он постучал в дверь домика, украшенного всеми принадлежностями деревенского кабака. Между тем Д'Артаньян продолжал путь по проселочной дороге и приблизился к Сен-Клу. Но вместо того, чтобы выйти по большой улице, он обогнул замок, вышел в переулочек и вскоре очутился против назначенного павильона. С одной стороны переулка была высокая стена, на углу которой был павильон, а с другой – плетень, защищавший от прохожих садик, в глубине которого стояла бедная хижина. Он пришел на место свидания, и как не было назначено сигнала, которым бы он мог дать знать о себе, то он ждал. Не слышно было ни малейшего шуму, как будто за 100 миль от Парижа. Д'Артаньян, осмотревшись, прислонился к плетню. Позади плетня, сада и хижины густой туман покрывал огромное пространство, в котором спал Париж, где блестело несколько светлых точек, мрачных звезд этого ада. Но для Д'Артаньяна все принимало счастливый вид.
Всякая мысль улыбалась ему, и даже темнота казалась ему прозрачной. Час свидания наступил. И точно, спустя несколько секунд часы на башне Сен-Клу медленно пробили 10. Было что-то мрачное в этих звуках, раздававшихся среди ночи. Но каждый удар гармонически отзывался в сердце молодого человека. Глаза его устремились на павильон, находившийся на углу стены. Все окна его были закрыты ставнями, кроме одного в первом этаже. В этом окне виден был слабый свет, серебривший колеблющиеся листья двух или трех лип, сгруппировавшихся вне парка. Очевидно, что за этим окном, так приятно освещенным, хорошенькая Бонасье ожидала его. Питаясь этой приятной мыслью, Д'Артаньян терпеливо ждал полчаса, устремив взоры на это прекрасное маленькое жилище. Д'Артаньян видел часть потолка его с золотыми украшениями, доказывавшими, что и все остальное должно быть там роскошно отделано. На башне Сен-Клу пробило половину 11-го. Д'Артаньян не понимал, отчего в эту минуту дрожь пробежала по его жилам. Может быть, холод его пробирал, а он хотел объяснить это нравственным чувством. Потом ему пришла мысль, не ошибся ли он. Может быть, не в 11 ли часов назначен на свидание? Он подошел к окну, вынул из кармана письмо и прочел его еще раз. Оказалось, что не ошибся, что свидание назначено в 10. Он пошел на прежнее место. Тишина и уединение начинали его беспокоить. Пробило 11. Д'Артаньян начал серьезно бояться, не случилось ли чего-нибудь с госпожой Бонасье. Он ударил в ладони 3 раза. Это обыкновенный сигнал влюбленных. Но ему не ответил никто, даже и эхо. Тогда он с каким-то отчаянием думал, что она, ожидая его, заснула. Он подошел к стене и пробовал влезть по ней, но она была недавно выштукатурена, и потому он только понапрасну изломал ногти. В это время он взглянул на деревья, и как ветви одного из них выходили на дорогу, то он надеялся, что с этого дерева он может посмотреть в павильон. Влезть на это дерево было легко. Впрочем, Д'Артаньяну было только 20 лет, и потому он не забыл еще свои школьнические похождения. В минуту он был на дереве и смотрел сквозь стекла во внутренность павильона. Он увидел такие страшные вещи, которые заставили его задрожать с головы до ног. Этот скромный свет лампы освещал сцену страшного беспорядка. Одно стекло было разбито, дверь в соседнюю комнату – полусломанная, едва держалась на петлях. Стол, на котором, по-видимому, был накрыт великолепный ужин, валялся на полу. На паркете лежали разбитые бутылки и раздавленные плоды. Все показывало, что в этой комнате происходила сильная и отчаянная борьба. Д'Артаньяну показалось даже, что посреди всего этого лежали клочки одежды, а на скатерти и занавесках были кровяные пятна. Он поспешно слез с дерева, страшным биением сердца, и хотел посмотреть, нет ли еще каких-нибудь следов насилия. Слабое мерцание света посреди тихой ночи помогло Д'Артаньяну заметить тогда то, чего он прежде не замечал, потому что не имел причины обратить на это внимание, а именно, что земля была изрыта ногами людей и лошадей. Кроме того, колеса кареты, приехавшей, по-видимому, из Парижа, сделали глубокую колею на мягкой земле. Эта колея не шла дальше павильона, а оттуда поворачивалась к Парижу. Наконец, Д'Артаньян, продолжая свои исследования, нашел подле стены разорванную женскую перчатку. Впрочем, эта перчатка была совершенно чистая, кроме той части, которую она касалась грязи. Это была одна из тех раздушенных перчаток, которые любовники любят снимать с хорошенькой ручки. Во время этих исследований лоб его покрывался все более и более холодным потом. Ужасная тоска сжимала его сердце, дыхание прерывалось. В Впрочем, чтобы успокоить себя, он старался думать, что павильон не имел ничего общего с госпожой Бонасье, потому что она назначила ему свидание не в павильоне, а против павильона, и что служба или, может быть, ревность мужа могли удержать ее в Париже. Но все эти рассуждения уничтожались совершенно чувством глубокой печали, которая в известных случаях овладевает нами совершенно и говорит нам громко и ясно, что нас ожидает большое несчастье. Когда Д'Артаньян почти обезумел, он побежал на большую дорогу тем же путем, каким пришел сюда, пошел на пристань и стал расспрашивать перевозчика. Перевозчик с 7 часов вечера перевез даму, закутанную в черный плащ. Она, казалось, очень заботилась о том, чтобы ее не узнали. Но именно поэтому он обратил на нее особенное внимание и заметил, что она была молода и красива. В то время, так же, как и теперь, множество молодых хорошеньких женщин ездили к Сен-Клу, и все заботились о том, чтобы их не узнали. Но Д'Артаньян нисколько не сомневался, что эта дама была Бонасье. Д'Артаньян воспользовался светом лампы, горевшей в хижине перевозчика, и прочел еще раз записку, чтобы увериться, что свидание действительно назначено в Сен-Клу, а не в другом месте, и против павильона Дестре, а не в другой улице. Все доказывало Д'Артаньяну, что предчувствия не обманывали его, и что случилось большое несчастье. Бегом направился он опять к замку. Ему казалось, что в его отсутствие там случилось что-нибудь новое, и что он найдет там объяснение своих недоумений. Переулочек был также пуст, и тот же слабый и приятный свет виднелся в окне. Дверь в сад была заперта, но он перескочил через забор и, не обращая внимания на лай цепной собаки, подошел к хижине. Когда он постучался, никто не отвечал. Мертвое молчание царствовало в хижине, так же, как и в павильоне. Но как эта хижина была для него последним средством узнать что-нибудь, то он постучался еще раз. Вскоре внутри хижины послышался легкий и робкий шум человека, который, казалось, боялся, чтобы его не услышали. Тогда Д'Артаньян перестал стучаться и просил отворить дверь таким тревожным и испуганным голосом, который мог успокоить самого робкого. Наконец, старый полусгнивший ставень немножко отворился, и тотчас же затворился, когда слабый свет тусклой лампы, горевшей в углу, осветил перевязь, эфес шпаги и ложе пистолетов Д'Артаньяна. Впрочем, как ни быстро было это движение, Д'Артаньян успел заметить голову старика. «Ради бога!» — сказал он. «Послушайте меня! Кого я ждал, тот не пришел, и я умираю от беспокойства. Скажите, не случилось ли здесь в окрестностях какого-нибудь несчастья?» Окно медленно отворилось, и то же лицо явилось снова, только оно было еще бледнее, чем в первый раз. Д'Артаньян откровенно рассказал свою историю, не называя только никого по имени. Он рассказал, как одна молоденькая женщина назначила ему свидание против павильона, и как, не могши дождаться ее, он влез на липу и при свете лампы увидел беспорядок в комнате. Старик слушал его внимательно, кивая головой в знак согласия. Потом, когда Д'Артаньян кончил, он покачал головой с таким видом, который не предвещал ничего хорошего. «Что вы на это скажете?» — спросил Д'Артаньян. «Ради бога, объясните мне!» «О, господин», — сказал старик, — «не спрашивайте меня ни о чем, потому что если я расскажу вам, что видел, поверьте мне, за это не скажут спасибо». «Так вы видели что-нибудь? В таком случае умоляю вас», — сказал Д'Артаньян, бросая ему пистоль. «Скажите, что вы видели, и даю вам слово дворянина, что ни одно слово ваше не сорвется с моего языка». Старик видел столько искренности и печали на лице Д'Артаньяна, что сделал ему знак молчания и сказал в полголоса. «Около 9 часов вечера я слышал на улице шум и хотел посмотреть, что там делается. Подходя к калитке, я услышал, что кто-то хочет войти в нее. Так как я беден и не боюсь быть обокраденным, то отворил калитку и увидел в нескольких шагах от нее троих мужчин. В стороне стояла запряженная карета и верховые лошади. Эти верховые лошади принадлежали, очевидно, мужчинам, одетым по-военному. «А, добрые господа», — сказал я, — «что вам угодно?»
«У тебя, верно, есть лестница», — сказал тот, который, кажется, был начальником.
«Есть та, с помощью которой я собираю плоды.
Дай ее нам и ступай домой. Вот тебе экю за то, что мы тебя потревожили. Но помни только, что ты погиб, если расскажешь хоть одно слово из того, что ты видишь, и из того, что услышишь. Я уверен, что, несмотря ни на какие угрозы, ты будешь смотреть и слушать». С этими словами он бросил экю, который я поднял, и он взял мою лестницу. И точно когда я запер за собой калитку, я притворился, будто пошел домой, но вышел тотчас же через заднюю дверь и пробрался в тени к кусту бузины, из-за которого я мог все видеть, будучи незамеченным. Три человека подвели без всякого шума карету и вывели из нее человека, толстого, маленького роста, с проседью, бедно одетого в черное платье. Он осторожно влез на лестницу, сурово посмотрел во внутренность комнаты, осторожно опустился и проворчал тихонько: «Это она». Тот, который говорил со мной, подошел тогда к двери павильона, отпер ее ключом, который был у него, и запер за собою дверь. В то же время другие двое влезли на лестницу. Старичок остался у дверей кареты. Кучер держал лошадей каретных, а лакей — верховых. Вдруг в павильоне раздался громкий крик. Женщина подбежала к окну и отворила его, как будто желая из него броситься. Но как только заметила людей, отскочила назад, а они бросились за ней в комнату. После этого я ничего не видал, но слышал, как с шумом ломали мебель. Женщина кричала и звала на помощь, но скоро эти крики затихли. Трое мужчин подошли к окну, неся на руках женщину. Двое спустились с ней по лестнице и перенесли ее в карету, куда старичок сел тотчас после нее. Тот, который остался в павильоне, затворил окно, вышел сейчас же из дверей и посмотрел в карету, чтобы увериться, что женщина там. Двое товарищей ожидали его уже на лошадях. Он вскочил на седло, лакей сел подле кучера, карета поскакала галопом в сопровождении трех всадников, и тем все кончилось. После этого я больше ничего не видал и не слыхал. Д'Артаньян, пораженный этой ужасной новостью, был неподвижен и нем, между тем, как потоки гнева и ревности клокотали в его сердце. «Не отчаивайтесь же, ведь ее не убили, это главное», — сказал старик, на которого немое отчаяние произвело большее впечатление, чем могли бы сделать крики и слезы.
«Не знаете ли вы хоть приблизительно, кто предводитель этой адской экспедиции?»
«Я не знаю его».
«Но как вы говорили с ним, то могли видеть его?»
«А, так вы хотите, чтобы я описал его?»
«Да».
«Высокий, худощавый, смуглый, с черными усами и глазами и с благородной наружностью».
«Так и есть», — сказал Д'Артаньян. «Опять он! Везде он! Это, кажется, мой демон. А другой?»
«Который?»
«Маленький».
«О, он не господин, за это я отвечаю. Между прочим, при нем не было шпаги, и другие обращались с ним неуважительно».
«Какой-нибудь лакей», — проворчал Д'Артаньян. «Ах, бедная женщина, что с ней сделали?»
«Вы обещали хранить тайну», — сказал старик.
«И снова обещаю, будьте спокойны, я дворянин. Для дворянина нет ничего дороже его слова, а это слово вам даю».
Д'Артаньян с горестью в душе пошел опять к перевозу. То ему не хотелось верить, что это была Бонасье, и он надеялся увидеться с ней на другой день в Лувре. То он боялся, что она имела интригу с другим, и что этот ревнивец подкараулил и похитил ее. Он не знал, что делать, и предавался отчаянию.
«О, если бы друзья были со мной!» — вскричал он. «Я, по крайней мере, имел бы надежду найти ее. Но кто знает, что с ними случилось?»
Была почти полночь. Надобно было найти Планше. Д'Артаньян велел отворять себе
по дороге все кабаки, в которых видел свет, но ни в одном из них не нашел Планше. Подходя к шестому, Д'Артаньян вспомнил, что поиски его напрасны. Он назначил своему слуге свидание в 6 часов, и потому, где бы он ни был, он был прав. Кроме того, ему пришло на мысль, что, оставаясь вблизи того места, где случилось это происшествие, ему удастся, может быть, получить некоторое объяснение этого таинственного дела. У шестого кабака, как мы сказали, Д'Артаньян остановился. Вошел, спросил бутылку вина лучшего качества и сел в самом темном углу, решившись ждать утра в таком положении. Но и тут надежда обманула его. Хотя он слушал с полным вниманием разговор работников, лакеев и извозчиков, составлявших общество, в котором он находился, но кроме острот, шуток и брани, не слыхал ничего такого, что могло бы навести его на след несчастной, похищенной женщины. Выпив свое вино, он принужден был от нечего делать и, чтобы не возбудить подозрения, выбрать себе по возможности удобное положение, чтобы как-нибудь заснуть. Д'Артаньяну было 20 лет, а в этом возрасте сон имел такие неоспоримые права даже и над людьми, преданными отчаянию. В 6 часов утра Д'Артаньян проснулся в таком дурном расположении духа, какое всегда бывает после дурно проведенной ночи. Собраться было ему недолго. Он осмотрел свои вещи, чтобы узнать, не обокрали ли его во сне, но нашел на руке перстень, кошелек в кармане и пистолеты за поясом. Тогда он встал, заплатил за вино и вышел в надежде, не будет ли он утром счастливее в отыскании своего слуги, чем ночью. И точно первое, что он увидел во влажном и сероватом тумане, был верный Планше, который держал 2 лошадей и ждал его у дверей маленького кабака, мимо которого Д'Артаньян прошел, не подозревая, что слуга его там.